www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей вам представил мой коллега Семен Шацкой. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 14 января, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы – массовые беспорядки в Латвии. Участников антиправительственного митинга пришлось усмирять полицейским. Государственная дума России открывает весеннюю сессию. Сегодня первое пленарное заседание в новом 2009 году. Российско-украинский газовый конфликт. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. В столице Латвии, Риге, антиправительственный митинг в центре города завершился массовыми беспорядками накануне вечером. Участники акции забросали здание парламента камнями и бутылками. Полиции пришлось применять спецсредства. Около 130 человек задержаны, 28 демонстрантов и полицейских получили травмы. Из Риги репортаж Михаила Бомбина.
Старую Ригу не узнать. Перевернутые машины, битые витрины, камни, бутылки, кровь на ступеньках здания Сейма Латвии. Около 20 пострадавших, более 100 задержанных. Таковы итоги состоявшегося во вторник митинга. В акции «За лучшую жизнь» по разным оценкам приняли участие от 15 до 20 тысяч человек. От имени 30 общественных организаций президенту Латвии Валдосу Затлесу предложили распустить Сейм и провести досрочные выборы. Каждый говорил о своем. Лидеры полицейского профсоюза – о сокращении штатов, крестьяне – о банкротстве хозяйств, врачи – о низких зарплатах. Под занавес спели государственный гимн, а главный организатор манифестации, лидер партии «Общество за другую политику» Айгар Штокенберг поблагодарил собравшихся за активность и участие.
В этой обстановке, когда каждый день требуется, чтобы действия были компетентными, и самое главное, чтобы общество доверяло тем людям, которые управляют, необходимы новые люди и в политике, и в правительстве. В Латвии есть сотни, тысячи порядочных людей, которые компетентны. И то, к чему мы их призываем, это идите в политику. Приходите, замените этих людей, которые показали, что они не в состоянии справиться.
К сожалению, призыв Штокенберга «приходить и заменить» был принят буквальным образом. Более тысячи молодых, в основном людей, двинулись к зданию Сейма. В окна парламента полетели камни. В толпе было много пьяных, а действия полиции и спецназа, во всяком случае поначалу, выглядели как-то вяло и неубедительно. Обещанного водомета тоже почему-то не было. Сотрудников МВД оттеснили к дверям Сейма. Затем прибыло подкрепление, пустили слезоточивый газ и пошли в наступление. Случившееся оценивают по-разному. Спонтанное излияние народного гнева, предвыборный популистский ход малопопулярной партии, эффект полнолуния. А вот что думает по этому поводу политолог Александр Гильман.
Само это мероприятие достаточно искусственное. Дело в том, что я не верю, что именно правительство так сильно виновато в экономических трудностях. Правительство, конечно, бездарное и бестолковое, но в мире экономический кризис, если было бы даровитое и толковое правительство, то вряд ли бы экономическая ситуация в Латвии была бы лучше. Вот в чем моя мысль. Поэтому мне кажется, что само это мероприятие – это просто повод определенных политических сил переменить власть таким образом. Ну, то есть это чистая политика. Активность народа – то есть это не лучшие люди пришли на этот митинг. Наступил кризис, они полностью разочарованы, духовных интересов у них никаких нет, значит, надо бить виновников этого положения. Пьяная толпа дает выход своим негативным эмоциям.
Считает Александр Гильман. По словам же лидера свободных профсоюзов Латвии Петериса Кригериса, акции протеста будут продолжены. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
К этой программе, к этой теме в программе «Свобода в 9» мы еще вернемся. У нас в прямом эфире будет депутат Сейма Латвийской Республики Нил Ушаков. Государственная Дума России сегодня проведет первое в этом году заседание. Начинается новая парламентская сессия. О том, чем будут заниматься депутаты в ближайшие несколько месяцев и какова повестка на сегодняшний день, узнаем у нашего корреспондента Данила Гальперовича. Данила, доброе утро. Насколько я знаю, одна из главных сегодняшних тем в Госдуме – запретительные пошлины на иномарки.
Ну, в любом случае, пошлины вводятся правительством, поэтому это не совсем думская тема. Но надо сказать, что вполне возможно, в встанет этот вопрос. Во всяком случае, несколько депутатов уже говорили о том, что серьезные социальные неурядицы могут возникнуть, беспорядки в связи с введением запретительных пошлин, и поэтому, возможно, к этому вопросу нужно подходить поосторожнее. Нужно в любом случае как-то то ли постепенно, то ли не на все иномарки вводить эти пошлины. Говорили об этом депутаты еще до Нового года. Ожидается, что в начале сессии выступит спикер Госдумы Борис Грызлов, и он, естественно, расскажет о том, чем парламентарий будет заниматься в эту сессию, то есть расскажет о примерном плане законопроектной работы. Говорится о том, что будут, что называется, в ручном порядке, в порядке ручного управления реагировать на экономический кризис. Говорится о том, что во время сессии, естественно, будут приниматься законопроекты, связанные с тем, что огласил Дмитрий Медведев в своем послании Федеральному собранию в ноябре прошлого года, но, в частности, изменение порядка выдвижения кандидатур на посты глав регионов, отмена избирательного залога на выборах. Есть также еще необходимость внести изменения в разные законы, связанные с изменением формирования Совета Федерации. И отдельным блоком пойдут законы о технических регламентах. Вот я буквально сейчас смотрю на этот блок, и технических регламентов будет аж 15 штук. Например, о безопасности электрических станций и сетей, о безопасности электроустановок, о безопасности газового оборудования, например, то, что сейчас достаточно актуально, и говорится очень много о том, что, например, взрывы газа, особенно зимой, происходят в домах, ведущие к жертвам. Но еще до начала сессии депутаты попрощаются с погибшим недавно в авиакатастрофе Александром Косопкиным, представителем президента России в Госдуме. И это прощание пройдет в Центральной клинической больнице, а похоронен Александр Косопкин будет в Подмосковье. Известно уже, что все выразили соболезнования, ну и, естественно, прямой начальник Косопкина, то есть президент Дмитрий Медведев. Если же заканчивать разговор о законопроектной работе, то, например, сегодня будет один из достаточно ярких законопроектов. Это о Высшем совете по нравственности, по защите нравственности в области телевизионного вещания, радиовещания в России. Это предлагает комитет по культуре, причем Государственной Думы. Причем все, кто туда вошел, инициатор — это коммунистка Елена Дропека, но и Кобзон, и другие депутаты, не коммунисты, поддержали этот закон. Вот посмотрим, будет ли он принят.
Спасибо, Данила. В прямом эфире был парламентский корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские вооруженные силы сегодня с утра продолжают операцию против движения «Хамас» в городе Газа и подвергли бомбардировке южную границу сектора с Египтом. В Карачаево-Черкесии во вторник вечером убит депутат Народного собрания Ислам Крымшамхалов. В Ингушетии объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей в результате взрыва в здании Республиканского управления службы федеральных приставов. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Ну а в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров». Ее темы – лихорадка оскаровских премий, эссе Бориса Парамонова, история и вымысел, беседа с писателем и историком Владимиром Батшевым. Ну и, конечно, новые музыкальные записи. Ведет программу Иван Толстой. Ну а мы возвращаемся к событиям в Латвии, в Риге. Сейчас на прямой линии с нами депутат Сейма Латвийской Республики Нил Ушаков. Нил, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, это ведь не первая акция, которая была посвящена проблемам вот этого финансового кризиса, его влияния на Латвию. Можно объяснить, почему вдруг все завершилось таким образом, массовыми беспорядками?
Это первая акция, которая была посвящена именно финансовому кризису, потому что последнее массовое мероприятие, где звучали лозунги протеста и требования отставки правительства, были более года назад, и они были связаны с борьбой с коррупцией. На самом деле, то, что произошло вчера в Риге, это было первый раз 91-го года в истории Латвии, после того, как она восстановила свою независимость, когда полиция применяла против протестантов газ и резиновые пули. И то, что мы часто видим на экранах телевизоров в других странах Европы, где это становится плохой или хорошей, такая есть традиция, в Латвии это было впервые вчера. И вчера то, что произошло в стране, еще будет долго осмысливаться и пониматься всеми в обществе, и политиками, и негосударственными организациями, потому что что-то изменилось. А люди вчера были, они были очень злые. Люди, которые были, вот было примерно 15-16 тысяч человек, которые пришли в центр старого города на Домскую площадь, которые не участвовали ни в каких беспорядках, которые просто пришли с требованием распуска Сейма, и чувствовалось, насколько люди злые, особенно если сравнить с тем, что было год назад, когда была последняя подобная акция. И, к сожалению, неудивительно, что многие из тех, кто ушел с Домской площади с митинга, говорят, по данным полиции, это было около 1000 человек, что они, проходя мимо здания парламента, потому что они никаким другим способом идти не могли особенно, да, здание парламента находится прямо на пути, что они захотели высказать свое мнение, и потом уже началось, то есть начали кидать и булыжники в окна, и началась драка с полицией и так далее, как это, к сожалению, часто происходит.
Нил, а вы были на месте событий вот вечером вчера?
Да, я был практически все время на месте событий, кроме уже когда началась активная фаза, когда начали разгонять газом и резиновыми пулями.
А можете
я видел, как это начиналось у парламента, я стоял в толпе.
Можете ответить вот на такой вопрос, насколько сейчас серьезная социально-экономическая ситуация в Латвии, ну, судя по тому, что столь массовый митинг состоялся в столице, но, тем не менее, это был антиправительственный митинг, как сообщается, а смена правительства действительно может как-то улучшить ситуацию?
Социальная ситуация, экономическая ситуация в стране очень хорошая, очень плохая, извините, и она будет только ухудшаться, потому что с января очень большому количеству людей, которые работают в бюджетной сфере, снижают зарплату на 15%. И уже в феврале люди получат первый раз урезанные зарплаты. Значительно выросли налоги. И в феврале люди получат первые повышенные счета и за отопление, и за коммунальные услуги и так далее. То есть будет только хуже, к сожалению, потому что это будет дальше накладываться на невыплаты за кредиты в банках и так далее, и так далее. И требования распуска Сейма и досрочных выборов парламента и, соответственно, смены правительства звучат уже на протяжении всего этого года. И если посмотреть на данные социологических опросов, то те партии, которые сейчас формируют правительство и которые в 2006 году получили 51% на выборах, ровно 51% получается, сейчас, по данным опросов, они в сумме, все партии, не набирают и 10%. То есть их популярность скатилась, ну, очень низко. И люди считают действительно, что это правительство, оно прямым образом виновато в финансовом кризисе, который особенно сильно ударил по Латвии, экономическом кризисе.
Ну, внутреннем, конечно же, кризисе вы имеете в виду, да?
Внутреннем финансовом кризисе Латвии. Нет, конечно, в Америке они не виноваты в том, что происходит.
Скажите,
и люди считают, что нужны перемены.
Как наш корреспондент в Риге говорил, что акции протеста будут продолжены, скажите, будут ли они такими же массовыми, и я так понимаю, что полиции будет больше на улицах Риги?
Сейчас все осмысливают то, что произошло, потому что все то, что было до начала беспорядков, это была очень правильная и очень удачная акция протеста, это пришли более 10 тысяч людей. Я хочу подчеркнуть, что особенно важно для ситуации в Латвии, было очень много русских и русскоязычных, то есть люди пришли не делясь по национальному или идеологическому или какому-либо другому признаку, поэтому, с одной стороны, акции протеста нужны, потому что ситуация требует перемен. С другой стороны, рост социальной напряженности, который будет только усиливаться, он заставляет задуматься над тем, а что делать после того, как заканчивается мирный митинг, когда появляется угроза, что будут опять громить старый город. И, извините меня, в марте, когда ситуация в стране станет еще тяжелее и хуже, там может быть не 1000 человек, а 5000 человек, которые будут громить. Поэтому всем сейчас нужно очень серьезно задуматься. В первую очередь нужно задуматься правящим партиям, потому что я искренне уверен, что ответственность за беспорядки должны взять на себя они, потому что, по сути, это они довели людей. Но нужно задуматься и оппозиции над тем, какие инструменты применять, чтобы не навредить тем людям, которых она защищает.
Ну, как вы знаете, в мире звучат прогнозы по поводу того, когда закончится финансовый кризис. Правительство Латвии называло какую-то дату выхода из кризиса или когда ситуация в стране может улучшиться?
По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году падение ВВП будет порядка 5%, в следующем году порядка 3%. Если повезет, в 2011 году мы выйдем на ноль. То есть пока все очень грустно.
В ближайшие 3 года в Латвии будет неспокойная социально-экономическая ситуация.
В Латвии будет, экономическая ситуация будет тяжелая, социальная ситуация будет тяжелая, потому что в этом году запланировано еще одно сокращение работников бюджетной сферы. На 2010 и на 2011 год запланировано еще 2 сокращения зарплат. То есть не то, что замораживается, да, или не растет, а сокращается. И запланировано еще 2 сокращения работников бюджетной сферы.
Нил, а вам известно, как простые жители Латвии выходят из этой ситуации?
С одной стороны, последних несколько лет реальные зарплаты росли очень быстро, да, то есть там рост составлял 15-20% в год. То есть, как бы сейчас сокращения зарплат, они идут от достаточно высокого уровня, достигнутого за несколько последних лет, но проблема в том, что очень сильно люди клюнули на вот эту всю рекламу потребительскую. Ну, потребительские кредиты и прочие кредиты, они непривычны для общества постсоветского, и как будут многие разбираться с кредитами, которые были взяты бездумно и неоправданно, это огромный вопрос. И сейчас одна из инициатив, предположим, которая обсуждается, это на 3 года запретить отнимать квартиру у тех, кто взял ипотечные кредиты и не может расплатиться. Но, с другой стороны, Латвия – это постсоветская страна, мы здесь пережили и 91-й год, и банковские кризисы, собственно, у нас были, и был российский дефолт 98-й. В принципе, не такое видали, так что народ-то, ну, он привыкший.
Нил, а много ли жителей Латвии сейчас уезжают на работу за рубеж? Ну, я имею в виду, вот именно в этой кризисной ситуации есть ли какие-то данные?
Очень много уехало после вступления в Европейский Союз, в Ирландии, в Великобритании, там считалось по неофициальным данным, потому что посчитать официально невозможно, да, в силу разных причин, 100-120 тысяч человек, что очень много для страны, 2,3 миллиона населения. А сейчас, когда кризис во всей Европе, особенно не поездишь, да, и в Ирландии остановилось строительство, все, наши ездили в основном на стройки, но сейчас настрой такой в обществе, что, ну, знаете, если здесь не будет никакой работы, а в Ирландии будет хоть что-то, там хоть мусор убирать, но многие и так поедут.
Нил, большое вам спасибо за участие в нашей программе. Напомню, в прямом эфире был депутат Сейма Латвийской Республики Нил Ушаков. Ну а мы переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро. И тема, которую мы выбрали для сегодняшнего обзора в программе «Свобода в 9», это тема взрыва в Назране. Какие подробности сообщают сегодняшние газеты?
Газеты пишут о том, что взрыв произошел вскоре после планерки, которая состоялась вот в здании, где размещается управление Федеральной службы судебных приставов. И, кстати, если бы не это обстоятельство, то получилось бы гораздо больше жертв, потому что после планерки многие мужчины вышли на улицу покурить. А так было бы, возможно, больше жертв и пострадавших. Ну так вот, вскоре после этой планерки раздался взрыв, и ощущение, по словам очевидцев, было такое, что произошло землетрясение. Ну вот, вышли люди как смогли на улицу и увидели жуткую картину, обрушившееся крыло здания. При этом, что еще отмечают, что было 30 человек извлечено спасателями из-под завалов, и сейчас в больницах находится 22 пострадавших. Состояние 5 человек оценивается как тяжелое. Пишут газеты о том, что спасатели там были уже вскоре после этого взрыва, то есть тут, в общем, на их совести никаких жертв дополнительных нету, судя по всему. И пишут, конечно, о том, каковы версии вот этого происшествия. И...
Ну да, вот говорят, что основная версия – это взрыв бытового газа.
Взрыв бытового газа, но это версия отчасти подвергается сомнению. Вот эту вот версию взрыва бытового газа выдвигает сотрудница Следственного управления по Ингушетии Следственного комитета при прокуратуре России Светлана Горбакова. Она как раз говорит о том, что ранения пострадавших свидетельствуют в пользу версии взрыва бытового газа. Там есть ушибы, нету ожогов и травм от осколков. Ну и в случае, если если это действительно будет так, то тогда дело будет передано в МВД и будет возбуждено по статье «Несоблюдение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой гибель двух и более людей». Но, тем не менее, пока шли спасательные работы, оперативники не смогли провести тщательное обследование обломков здания, и категоричные заявления о причинах взрыва пока делать рано, сказала вот эта вот госпожа Горбакова. И вот как раз очевидцы подтверждают ее версию. Говорят о чем? То есть не ее версию, а вот это допущение ее, скажем так, скорее. Говорят о том, что не в подвале дома, а в пристройке находятся газовые котлы, которые, по официальной версии, могли взорваться. Кроме того, никакого запаха газа в здании перед взрывом никто не ощущал. Кроме того, коридоры в этом управлении очень хорошо проветриваются. Если бы даже вдруг газ скопился, ну, то есть он бы не мог скопиться, он бы вышел.
Просто уходил бы в окна.
Он бы уходил, да, на улицу. Ну, и еще говорят о том, что когда взрывается газ, обычно следует возгорание. В данном же случае никакого возгорания не произошло. Говорят еще о том, что никогда до сих пор не было никаких проблем с подачей газа вот в это здание. Все до сих пор шло нормально. И еще говорят о том, что повар буквально за минуту до взрыва спустилась вот и смотрела, как готовится обед на кухне, и все конфорки работали абсолютно нормально и спокойно. То есть никаких проблем и никаких вот тут вот каких-то неполадок люди не видели.
Не замечали.
Не замечали, да. Ну, при этом что еще сообщают газеты? Сообщают о том, что сейчас идет в Ингушетии сбор донорской крови. По местному телевидению весь день вчерашней бегущей строкой шли обращения к жителям с просьбой прийти сдавать кровь. И еще сообщают газеты о том, что 14, 15 и 16 января объявлены в республике днями траура.
Да, в Ингушетии трехдневный траур по жертвам взрыва в Назране. Спасибо, Валерий. Это был обзор центральных российских газет. В программе «Время гостей» сегодня в 7 часов вечера обсуждаем, каким будет кризис в России 2009 года. В дискуссии участвует научный руководитель Института национальной стратегии, доктор экономических наук Никита Кричевский, и научный сотрудник Института экономики переходного периода Кирилл Рогов. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе «Газовый конфликт России и Украины», репортаж и опрос на эту тему, новости мегаполисов, городской репортаж, столичная афиша. Все это после краткой сводки новостей. В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Следователи возобновили осмотр места катастрофы вертолета на Алтае. Осмотр продолжается третьи сутки. По сообщению следствия, отрабатываются 4 основные версии катастрофы. В их числе неблагоприятные погодные условия, человеческий фактор, отказ двигателей и иных механизмов, некачественное топливо. В Карачаево-Черкесии во вторник вечером убит депутат Народного собрания Ислам Крымшамхалов. По нему был открыт огонь из машины, в то время, когда он вышел из своего автомобиля у здания Республиканского Верховного Суда в Черкесске. В Ингушетии объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей в результате взрыва в здании Республиканского управления федеральных приставов. Взрыв произошел в Назране во вторник. Погибли 8 человек, более 20 обратились за медицинской помощью. Будущий госсекретарь Соединенных Штатов администрации избранного президента Барака Обамы, сенатор Хиллари Клинтон, заявила, что Америка никогда не откажется от идеи мира на Ближнем Востоке. На слушаниях во вторник она предложила умную смесь из военных и дипломатических усилий США. Израильские вооруженные силы продолжили сегодня с утра столкновение с боевиками движения «Хамас» в городе Газа и подвергли бомбардировке южную границу сектора с Египтом. Глава Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер, находящийся с визитом в секторе Газа, призвал обеспечить защиту медицинских работников в ходе израильской операции. Сообщается, что со времени ее начала убиты 12 медиков. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал несостоятельными данные Украины объяснения причин непоступления газа в трубопроводы страны для транзита в Европу. Как заявил глава «Нафтогаза Украины» Олег Дубина, если пропускать идущий европейским потребителям газ через станцию Суджа, несколько украинских регионов останутся без топлива. На Украине оппозиция потребовала ухода Виктора Ющенко с поста главы государства в связи с газовым кризисом. Выступивший во вторник на дебатах в Верховной Раде лидер партии регионов Виктор Янукович призвал также к распуску правительства Юлии Тимошенко.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Между Украиной и Россией, как вы слышали, продолжается газовый конфликт. Накануне так и не удалось восстановить транзит российского газа через украинскую территорию в Европу. И в Киеве не исключают, что этот газовый конфликт был задуман Москвой для дестабилизации политической ситуации на Украине. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Украинские власти объяснили причину блокирования транзитных поставок российского газа в страны Европы. В Киеве заявляют, что предложенный «Газпромом» вариант транспортировки голубого топлива технически невозможен. Российская сторона в понедельник начала прокачку газа только по одному из шести транзитных направлений со своей станции Суджа до украинской станции Орловка. При этом с Украиной не были согласованы ни объемы, ни маршрут поставок, заявил глава «Нафтогаза Украины» Олег Дубина.
Для того, чтобы выполнить заявку «Газпрома» в том направлении, которое они подают, нам придется оставить Одессу без газа, Донецкую область без газа, Луганск без газа и частично Днепропетровскую область без газа.
С просьбой изменить маршрут украинская сторона, по словам Олега Дубины, в течение вчерашнего дня несколько раз обращалась к России.
И просьба, которая сделана, она не идет на то, чтобы возобновить поставку газа в Европу, она продолжает вот то нагнетание, которое есть на сегодняшний день в прессе.
Украинский президент Виктор Ющенко вчера на пресс-конференции сказал, что, скорее всего, газовый кризис задумывался, чтобы поднять против действующей власти промышленный восток и юг Украины, которые сильно зависят от российских поставок топлива. Вот как эти слова комментирует директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.
В этой второй редакции газовой войны, в отличие от первой редакции 2006 года, то здесь действительно намерение следующее. Поставить на колени промышленность Украины. Второе, вызвать протест бизнесовой элиты, которая полностью в этих условиях капитулировала перед энергетическим шантажом, давлением энергосиловой игрой Москвы и окончательно бы утратила интерес к Виктору Ющенко, как некому модератору бизнес-элиты национального капитала, вызвать протесты, социальные протесты в промышленных регионах Украины и создать новые точки не только политического, но и глубокого социально-политического экономического кризиса, в условиях которого, первое, можно скупить по дешевке промышленные активы, во-вторых, создать промышленный дефолт и в целом экономический финансовый коллапс страны. В-третьих, исходя из этого, показать и доказать несостоятельность Украины как индустриальной державы, которая не может развиваться без России или в лоне России. Но и, собственно, политическое острие этого сценария, вызвав массовое недовольство на уровне элита массы и на уровне элита-элита, спровоцировать полномасштабный политический кризис и требования досрочного прекращения полномочий президента Ющенко. Не исключено, что в ходе переговоров дальнейших по цене на российский газ российская сторона может пойти на снижение цены, на некие компромиссные уступки, но не Ющенко, разумеется, а Тимошенко, сделав из нее своеобразного газового спасителя Украины, тем самым подняв ее политические и статусные позиции в глазах всего населения, особенно промышленного Востока, так и промышленно-индустриальных элит.
Говорил политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас в нашей программе опрос на эту тему. Мой коллега Карен Агамиров спрашивал москвичей, что они думают о газовом конфликте России и Украины.
Виновата Украина. Почему? Потому что был подписан контракт конкретно, где четко все изложено. Если с чем-то Украина не согласна, пускай подает в арбитражный суд стокгольмский. Ихний местный суд киевский вынес решение, что противоречит хозяйственному праву.
Украина виновата, кто виноват? Денег нет, газ ворует. Мне кажется, будут дальше воровать.
В лице Юлии Тимошенко Украина дала этот довольно странный документ о отсутствии претензий с российской стороны, что было, если я не ошибаюсь, позавчера или два дня тому назад. То это, простите, безобразие. То, что вчера наши представители в Брюсселе сказали, что очень многое будет зависеть от того, как пойдет газ по трубопроводу, есть ли там какой-то газ или там окончательно пустой, это тоже будет очень многое значить. У меня очень много друзей украинцев, мне ужасно обидно. У меня с ними никогда отношения не испортятся. Это определенная форма политического противостояния. Надеюсь все-таки, что взвешенный и аргументированный взгляд с российской стороны все-таки позволит и этот вопрос привести к определенному нормальному состоянию.
Все будет нормально?
Нормально.
А изначально кто был виноват в конфликте?
Украина.
А может ли это повториться в будущем?
На следующий год, как всегда. Какой-то ужас, я не знаю. Или это нам не так преподносят все, или это болезнь уже. Это уже шизофрения, я не знаю, за гранью. То, что делает Ющенко, это просто непонятно. Если будет это руководство и так же будут действовать, как и сейчас, то ничего не изменится. Здравый смысл, я никак не пойму, в чем там дело.
А от российского руководства что-нибудь зависит?
Ну, все, что зависит, они делают. Так мне кажется, во всяком случае. Мы же черпаем все наши знания об этом процессе, я, во всяком случае, из телевидения и радио.
Что бы вы пожелали Путину и Ющенко, Медведеву и Тимошенко?
Побольше здравого смысла во всех их действиях. Но в нашем руководстве я пока удовлетворена их действиями. Ну, народ жалко. Кстати говоря, и наш народ тоже страдает. Деньги же мы, как говорится, впустую идут. Вот говорили о том, что чуть ли не миллиард уже за эту всю историю. Мы все были вместе. Ты дай бог, чтобы так было со всеми в мире.
Так жители столицы отвечали на вопрос, как вы относитесь к газовому конфликту между Россией и Украиной. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сегодня и завтра, 14 и 15 января, в Санкт-Петербурге пройдут научно-практическая конференция и торжественный митинг, приуроченные ко дню вручения Петру Первому, патента корабельного плотника и 300-летию Центрального военно-морского музея. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В 1709 году Петр I основал в Петербурге при Адмиралтействе модель-камеру, ставшую одним из первых музеев России и одним из крупнейших музеев мира. В нем собрано около 2000 уникальных моделей кораблей, в числе которых встречаются шедевры декоративно-прикладного искусства. Здесь же богатые коллекции картин, оружия, морской техники, флагов и знамен, многие из которых не имеют аналогов в мире. Среди раритетов музея – дедушка русского флота, знаменитый ботик Петра I и подводная лодка Джевецкого. Но 300-летие военно-морского музея и день вручения Петру I патента корабельного плотника – это разные торжества, говорит директор музея Андрей Лялин.
300-летие музея у нас празднуется 24 января. Это когда было первое упоминание о модель-камере Петром. И мы в рамках празднования этих юбилейных торжеств, которые будут проводиться в течение всего 2009 года, объединяем корабельный плотник и 300-летие музея.
Торжественная церемония пройдет 15 января на набережной у памятника царю-плотнику напротив Адмиралтейства. В ней примут участие генеральный консул Королевства Нидерланды в Петербурге Энтони Ван дер Тогт и генеральный консул Великобритании в Петербурге Уильям Эллиот. Петербургский государственный технический университет, ученые, студенты. Митинг завершится торжественным маршем курсантов и пиротехническим представлением. 14 и 15 января в Военно-морском музее пройдет международный международная конференция «Петровская эпоха в истории российского кораблестроения и традиции морского образования», которая будет состоять из двух частей.
Исторические вопросы будут рассматриваться в помещении Морского музея России, а история кораблестроения и современные вопросы морского образования, они будут в Морском техническом университете проходить. Там очень интересная и обширная программа, например, опыт подготовки офицеров флота в морском корпусе, морские династии в истории морского корпуса, морская потеха и морская наука как образовательный проект, те игры, те реконструкции, которые происходили, то есть парады можно их назвать, то есть перекликаются наши темы. Допустим, будет древнерусский ладейный флот, соответственно, регулярного, то есть тоже там интересные вопросы будут. Доклад адмирала Крюйсова, допустим, уже великих морских начальников, создание военного морского флота в морской столице России.
Будут рассмотрены и вопросы, касающиеся современного флота. Устроители торжества стремятся ввести дату 15 января в число официальных профессиональных праздников, как День кораблестроителя. Они убеждены, что отсутствие его в современном календаре является исторической несправедливостью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в нашей программе «Новости науки» обозреватель Радио Свобода Ольга Орлова расскажет о том, что 2009 год объявлен ЮНЕСКО годом астрономии в честь открытий Галилея.
ЮНЕСКО объявила 2009 год Международным годом астрономии в честь открытий Галилея. В этом году исполняется 400 лет с тех пор, как Галилео Галилей построил свой телескоп и направил его в небо. В течение 1609 и 1610 годов Галилей наблюдал горы на Луне, фазы Венеры, Сатурна и спутники Юпитера. Открытия Галилея были изложены в одной из самых великих книг в истории человечества – «Звездном вестнике». Итальянские астрономы из обсерватории Арчетри и Музея истории науки во Флоренции реконструировали телескоп Галилея. В качестве прототипа был использован прибор, подаренный Галилеем герцогу Тосканы Козимо II. Современные ученые решили с помощью инструмента Галилея найти все астрономические объекты, которые описываются в «Звездном вестнике». Уже удалось увидеть Сатурн и спутники Юпитера. Ученые также намерены получить ДНК Галилея и узнать, какой болезнью глаз страдал астроном. Если получится и это выяснить, то можно будет точно реконструировать картину неба, которую видел Галилей в старости. Однако пока разрешение на доступ к могиле не получено. Британские ученые из университета Дарома построили компьютерную модель таяния льдов Гренландии. В последние годы Гренландия теряет миллиарды тонн льда ежегодно, но по версии британских климатологов такая ситуация сохранится недолго. В настоящий момент вода подмыла ледниковые поля, и они рушатся в океан. В ближайшие годы ледник отступит вглубь Гренландии, перестанет таять и начнет быстро расти. Власти австралийского острова Тасмания приняли решение уничтожить кроликов на острове Макуори. Кролики были завезены на остров во второй половине XIX века, и сейчас там обитает 100 тысяч животных. У них нет естественных врагов, и они настолько расплодились, что уничтожают растительность. Это приводит к гибели птиц и пингвинов. На острове расположен заповедник, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно утверждению властей, на уничтожение кроликов потребуется 17 миллионов долларов. Британские организации, финансирующие научные исследования, уклонились от выделения средств на проекты создания гибридных эмбрионов. В 2008 году британский парламент принял закон, разрешающий создание гибридных эмбрионов, в частности, гибрида коровы и человека. Эти исследования должны помочь получению культуры эмбриональных стволовых клеток. По мнению ученых, работающих над гибридными эмбрионами, отказ в финансировании, возможно, связан с тем, что многие финансисты-эксперты эту научную деятельность считают этически недопустимой.
Научную панораму подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии объявлен трехдневный траур в связи с гибелью людей в результате взрыва в здании Республиканского управления службы федеральных приставов. В Карачаево-Черкесии во вторник вечером убит депутат Народного собрания Ислам Крымшамхалов. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал несостоятельными данные Украины объяснения причин непоступления газа в трубопроводы страны для транзита в Европу. На Украине оппозиция потребовала ухода Виктора Ющенко с поста главы государства в связи с газовым кризисом. В якутском городе Алдан при пожаре в подвале жилого дома погибли 4 человека. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас время традиционной рубрики программы «Свобода в 9». Это рубрика «Новости мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга». У микрофона моя коллега Вера Володина.
В центральном округе столицы задержан подозреваемый в убийстве лидера антифашистов 26-летнего Федора Филатова. Задержанный состоит в молодежной неонацистской группировке и подозревается также в нападении на иностранных граждан. Петербург. Причина перебоев в электроснабжении потребителей Фрунзенского района – неполадки на южной подстанции. Они будут устранены окончательно к 15 января. По основной версии энергетиков, на трансформаторах подстанции образовался электропроводящий слой, возможно, из-за противогололедных реагентов, которыми посыпают кольцевую автодорогу вблизи подстанции. Местные жители оставались 6 января без электричества, тепла и горячей воды. Москва. Компания-застройщик здания, в котором при пожаре погибли 7 строителей и трудовых мигрантов, имела все необходимые разрешения на работу, объявили представители миграционной службы. Тем не менее, московские власти уже заявили, что усилят контроль за трудовыми мигрантами. По оценкам специалистов МЧС, в подземном двухуровневом гараже было устроено общежитие с временной электропроводкой и электрическими обогревателями. Это являлось грубым нарушением правил пожарной безопасности. Петербург. 163 кандидата зарегистрировано в ходе избирательной кампании в муниципальные советы Петербурга. Выборы состоятся 1 марта, пока зарегистрированы представители партии и самовыдвиженцы. Другие кандидаты продолжают сбор подписей. Москва. Юрий Лужков заявил на заседании столичного правительства, что для развития метро вторую кольцевую линию следует строить как независимый контур.
Просто механическое развитие метрополитена будет приводить только к увеличению перегрузки метро. Нам нужно делать второй независимый контур метрополитена. Ничего у нас путного не получится, если мы будем выносить наш основной метрополитен в периферию города и нагружать таким образом, перегружать уже перегруженный центр нашего метрополитена.
Петербург. Рабочие завода General Motors в Шушарах создают профсоюз. В него уже вступило 70 человек, а председатель ячейки Евгений Иванов заявил об угрозах в свой адрес в связи с профсоюзной деятельностью. Правком входит в межрегиональный профсоюз работников автопрома. Заводская администрация пока не признает профсоюзную организацию легитимной. Новости Москвы и Петербурга, 14 января, Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня из Челябинска, и посвящен он ситуации в Челябинской больнице скорой помощи. Главный врач, который Олег Маханьков, объявил о том, что в связи с реорганизацией и оптимизацией лечебного процесса в больнице планируется объединение двух отделений – сердечно-сосудистой хирургии и нарушений ритмов сердца. Заведующему отделения сердечно-сосудистой хирургии, лауреату национальной премии «Призвание», доктору медицинских наук Дмитрию Алехину, предложили стать старшим ординатором в новом объединенном отделении. И с 1 января доктор Алехин не оперирует. Как сообщается, пострадали от этого решения прежде всего пациенты. Из Челябинска передает наш корреспондент Александр Валиев.
В ноябре челябинские средства массовой информации сообщили удивительную для многих горожан новость. Известный всему городу врач Дмитрий Алехин, доктор медицинских наук, возглавляющий крупнейшее в Челябинске отделение сосудистой хирургии, остается без работы. На собрании коллектива было заявлено, что отделение, которое по объему выполняемых операций занимает второе место в России, объединяют с другим отделением – патологии сердечного ритма. Новую структуру предложили возглавить 60-летнему заведующему второго отделения, а 44-летний Дмитрий Алехин остался не у дел. Правда, ему предложили на выбор стать рядовым ординатором, санитаром или дворником. Сам Дмитрий Алехин не смог принять участие в этом сюжете, так как решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Гордуму и сейчас должен воздерживаться от незапланированных выступлений в СМИ. Кстати, данный политический шаг в кулуарах считают одной из причин, по которой Алехина отстранили от профессиональной деятельности. Между тем, в недоумении пребывают как пациенты, так и коллеги Дмитрия Ивановича. Говорит Ольга Михайлова, сосудистый хирург городской клинической больницы номер 3.
Объединение
заявление, во-первых, не то, что неправильное, просто нелогичное и неадекватное. То есть получается, что маленькое отделение присоединяется к большому, сокращаются сосудистые койки, те, которые были до этого. То есть у нас было около 50, официально 40, но 50 человек обычно. То есть прям очередь была сосудистых больных. Вот будет, естественно, не хватать койко-мест для поступления пациентов. Объединение двух отделений под руководством будет заведующего отделения нарушения ритма сердца. Он не работал в качестве сосудистого хирурга. Естественно, руководить отделением сосудистыми хирургами он, ну, может быть, просто опыта большого не имеет.
Большая часть всего объема операций лежала в отделении именно на Алехине. Кроме того, он консультировал коллег в тяжелых случаях, страховал, принимал важнейшие решения по лечению, выполнял административные функции. Сейчас этого человека в отделении нет. И, скорее всего, пациенты от такой реорганизации окажутся в проигрыше.
Операции, которые выполняются по аортокоронарному шунтированию, кроме него взять на себя тяжелых пациентов никто не сможет. Во всяком случае, в данный момент пока не получен определенный опыт. Точно так же по операции на сонных артериях. Разумеется, риск во время операции, после операционном периоде, он достаточно высокий. Естественно, выполняться должны специалисты высококвалифицированные с большим опытом работы. Вот. Самый большой опыт работы на данных операциях, как основного оператора, были Дмитрий Иванович Алехин.
Несмотря на то, что в Челябинске есть еще два отделения сосудистой хирургии, горожанам попасть туда трудно. Одно принимает пациентов с области, второе из двух районов города. Основной поток горожан с сосудистыми патологиями поступал именно в больницу скорой помощи, в отделение Алехина. Что теперь будет с пациентами, трудно сказать. Говорит еще одна коллега Дмитрия Ивановича, Манана Кокаришвили.
Когда больной идет, все равно же выбирает, да? Кого знает, того и выбирает, на ком идти. А когда все это изменилось, сейчас какой-то и больные думают. Вот, например, да, пришел больной, да, и говорит... А кто будет меня оперировать? Не Дмитрий Иванович? Ну, его нету. Кто-то из наших будет. Ну, я подумаю. О чем можно вести? Какая справедливость? Я уже не верю никакой справедливости.
Официальная история выглядит так. Отделение никто не упразднял, оно просто теперь носит иное название, сократилось количество коек и возглавляет его другой человек. Летом в Челябинске должен открыться региональный кардиоцентр, и якобы пациенты с сосудистой патологией получат помощь именно там. Однако фактически еще неизвестно, найдется ли место отделению сосудистой хирургии в будущем центре. В печати и среди врачей в ходу версия о несложившихся отношениях между Алехиным и главным врачом больницы Олегом Маханьковым. А вот что говорит сам Олег Викторович.
Дмитрий Иванович действительно работает в своем узком направлении только на сосудах. Если мы оставляем экстренную кардиохирургическую службу, в том числе и сосудистую, для города, нам нужен специалист широкого профиля. Евдокимов, который оставлен заведующим, работал, начинал и в областной больнице, и владеет всем наиболее сложными операциями, которыми, к сожалению, Дмитрий Иванович не владеет. Раз он заведующим не тянет, он будет работать рядовым ординатором. У него будет больше времени ходить в операционную. На то, что люди ходят на его имя, ради бога, ему все условия оставлены. И когда начинает этот период в личностные отношения, потом начинает переводить, сейчас дальше пойдет, услышишь, что только из-за того, что я решил стать кандидатом в депутаты, меня начали сокращать, хотя эта проблема уже год по сокращению обсуждается.
Между тем, коллеги Алехина не согласны с тем, что он не справлялся с обязанностями заведующего, на должности которого работал 14 лет, говорит Марина Кузнецова.
С Дмитрием Ивановичем Алехиным работаю уже около 20 лет. Он прекрасный руководитель, хороший хозяйственник. Он наладил работу в отделении и операционную деятельность, и научную. Сотрудники все получили высокие квалификации под его руководством. Пишутся и защищаются диссертации. Больные не нуждались ни в лекарственном обеспечении, и не было проблем с обеспечением хирургического оснащения операций. Он как-то умудрялся, добывал, доставал, договаривался.
А вот мнение одной из пациенток Дмитрия Алехина, Анны Самохиной.
Я очень хотела бы со второй стороны шеи тоже сделать операцию, потому что после первой операции я себя стала чувствовать значительно лучше. Но выяснилось, что Дмитрий Иванович сейчас в больнице не работает, отделение его сократили. Доверить свою, пусть уже теперь и прошедшую, может быть, жизнь, малоопытным врачам мне бы не хотелось.
Анна Николаевна прошла половину лечения. Ей сделали операцию лишь на одной артерии. Нужно делать еще одну. Но кто теперь будет оперировать? И ее, и десятки других пациентов? Вопрос, оставшийся без ответа. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Завершает нашу программу рубрика «Афиша». Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодня, 14 января.
театры. Сегодня в театре мастерской Петра Фоменко премьера спектакля «Сказки Орденского леса». Переложение пьесы Шекспира «Как вам это понравится» сделано Юлием Кимом. Режиссер Петр Фоменко. В ролях заняты молодые студийцы театра. А на сцене центра имени Мейерхольда начинаются гастроли Тюменского театра «Ангажемент». Сегодня в программе спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки». Инсценировка Олега Багаева. Рекомендует Марина Тимашева.
Олег Багаев – драматург, известный более всего очень хорошей пьесы «Русская народная почта». И он сделал для театра переложение «Гоголевской ночи перед Рождеством» под заголовок «Сказка для взрослых». И спектакль поставил Тюменский театр «Ангажемент». Очень любопытная, между прочим, история. Его началась в 1994 году с создания предпринимателем Виктором Загоруйко и артистом Леонидом Окуневым частного театра. Это большая редкость. В 2000 году, правда, театр получил статус муниципального учреждения. В его репертуаре около 20 спектаклей. А про этот спектакль я буду цитировать по «Новому миру». Режиссер вываливает на сцену невероятно богатую и рисковую, буквально по-гоголевски дьявольскую фантазию. Здесь гэгов, умных шуток и идей на минуту сценического действия так много, что жалость берет. Нужно было все это богатство расшвырять режиссеру Михаилу Зайцу на 3 спектакля. Не тратится так. Легкий, светлый, летучий и добрый юмор. Нет никакой избыточной фольклористики и никакой этнографии.
Концерты. В Большом зале консерватории концерт Российского национального оркестра. Дирижер Владимир Юровский. Сочинение Сергея Прокофьева исполняет пианист Алексей Любимов. А в концертном зале Чайковского концерт из цикла «Звезды 21 века» с участием молодых скрипачей Никиты Борисоглебского и Ивана Почекина. Вместе с оркестром Московской филармонии под управлением дирижера Виктора Третьякова они исполнят произведения Чайковского и Паганини. Выставки. Московский музей современного искусства открывает сегодня персональную выставку известного художника и скульптора Анхеля Орензаца, мечтателя, путешественника и мастера самых разных видов искусства. Проект «Невесомость» — это графические работы, цветные пространственные инсталляции, а также видеозаписи перформансов. Анхель Орензанц родился в Испании в провинции Арагон и за свою 40-летнюю карьеру успел достичь международного успеха в самых разных жанрах – от камерной графики и живописи до монументальной абстрактной скульптуры.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Саленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы «Грани времени». Ее ведущий Владимир Карамурза беседовал об угрозе, нависшей над могилой 26 бакинских комиссаров с историками Эльдаром Исмайловым и Роем Медведевым. И обратите внимание, в 11 часов сегодня выйдет в эфир повтор программы «Время гостей». Тема «Каким будет кризис в России 2009 года» в дискуссии участвовали научный руководитель Института национальной стратегии, доктор экономических наук Никита Кричевский и научный сотрудник Института экономики переходного периода Кирилл Рогов. Вел передачу Михаил Соколов. Ну, а мы прощаемся с вами до полудня. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы близки к завершению 6-дневной войны между «Газпромом» и европейскими заказчиками.
Представители и эксперты Еврокомиссии начали мониторинг работы объектов украинской газотранспорта.
В израильских городах ежедневно падают десятки палестинских ракет.
Самая серьезная угроза, с которой будущие президенты вынуждены будут столкнуться, это угроза нападения на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио.